Всем привет! Это еженедельная программа «Трифекты», где мы обсуждаем события в США с точки зрения политологии, права и политических технологий. Представлю наш состав и моих коллег. Юрист и автор телеграм-канала US Legal News Игорь Слабых. Игорь, приветствую!
Всем hello!
Также с нами сегодня политолог и автор телеграм-канала One Big Union Ян Веселов. Ян, здравствуйте!
Привет, привет!
В качестве ведущего сегодня я, политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider Павел Дубравский. У нас сегодня будет необычный формат. Нам исполнился годик. Если быть точнее, то 5 декабря 2022 года вышла первая программа «Трифекты» в прямом эфире. И она тогда вышла, и мы с тех пор начали наше вот это небольшое приключение. Мы уже проводим 54-й эфир вместе. У нас средняя аудитория составила примерно 12-15 тысяч просмотров на один выпуск. И если экстраполировать на все выпуски, которые мы уже провели, то это примерно 650 тысяч человек охват. И более того, немногие знают, у нас еще и аудиоформат есть. То есть все наши эфиры выходит в формате аудио, что можно там послушать на разных подкастовых площадках. И там примерно те же самые цифры, поэтому суммарно можем сказать, что примерно 1 200 000 человек мы уже точно охватили. Именно по такому совокупному циферному охвату. Считаю, что для нашего формата, я думаю, коллеги согласятся, такого узкоспециализированного, причем с трех разных позиций, подхода, мне кажется, что это идеальные цифры, хорошие. Поэтому спасибо большое вам, дорогие слушатели, большое спасибо моим коллегам и отдельное спасибо «Живому гвоздю», что предоставили эту площадку и позволили нам рассказывать про Соединенные Штаты Америки не с точки зрения того, как это обычно рассказывают в России, а вот совершенно по-другому, более экспертно, может, местами сухо, но при этом интересно со своей аудиторией, которая уже сформировалась. Поэтому наша любимая аудитория, дорогие наши, пожалуйста, ставьте комментарии, ставьте лайки. Мы за всем следим, благодарим вас очень сильно и надеемся, что дальше будет больше, лучше и интереснее. Но перед тем, как мы подойдем к нашим важным темам, а именно тему, которая у нас будет в блице, и основным прогнозом и итогом прошлого года, я предлагаю обсудить две срочные новости, вот, о которых мне рассказали коллеги до эфира. Игорь, расскажите, пожалуйста, что там происходит сейчас с Дональдом Трампом и с его статусом неприкосновенности?
Да, спасибо, Павел. Я, во-первых, хочу присоединиться к словам Павла, сказать всем спасибо и моим соведущим, и живому гвоздю, включая звукорежиссера, и всем зрителям особенно. Всем спасибо. Что касается срочных новостей, буквально вот за 5 минут до начала нашего выпуска стало известно, что специальный прокурор Джек Смит обратился напрямую в Верховный суд с просьбой принять к своему производству рассмотрение вопроса о том, может ли Трамп подлежать ответственности как лицо, совершившее преступление, когда оно являлось президентом США. То есть там предыстория такая, что Трамп заявил ходатайство о прекращении дела в Вашингтоне, потому что у него, как у президента, был абсолютный иммунитет, и поэтому его нельзя привлекать к ответственности, потому что все вменяемые ему преступления были совершены в момент, когда он был президентом. Суд первой инстанции отказал, Трамп обжаловал, Трамп, значит, сделал очень хитрый ход такой, он потребовал приостановить все процедуры в Вашингтоне, пока апелляция не рассмотрит это дело. Ну, а специальный прокурор Джек Смит сделал свой финт ушами. Он пошел напрямую в Верховный суд и попросил Верховный суд принять этот вопрос к своему производству, минуя апелляцию. То есть сейчас мы ждем, согласится ли на такой шаг Верховный суд. Если согласится, то в кратчайшее время Верховный суд рассмотрит этот вопрос и будут сняты препятствия к тому, чтобы выходить к 4 марта, как и запланировано, на начало процесса против Трампа в Вашингтоне.
Да, Игорь, большое спасибо. Здесь добавлю, что американская политика, она такая многомерная, многополярная, поэтому у нас есть новость из другой стороны про Хантера Байдена. Ян, расскажите, пожалуйста, как у него дела сейчас происходят?
Да, спасибо большое, Павел. Я тоже вас всех поздравляю с годовщиной. Вот надеюсь, что мы не прекратим, продолжим, и дальше будет только лучше и круче. Вот. Касательно Хантера Байдена, было известно, что ему предъявлено обвинение по статье, связанной с нелегальной покупкой оружия, потому что он не имел по закону права его приобрести. А сейчас еще одно обвинение ему выдвинули уже за неуплату налогов в Калифорнии, насколько я понимаю. Вот. И обвинение предъявлено тем же специальным прокурором, который сейчас ведет его дело. Собственно, тот же самый специальный прокурор, которого вот республиканцы обвиняли в том, что он стремился как-то замести под ковер проступки Хантера Байдена. Возможно, сработало давление, возможно, это никак не связано, но тем не менее, вот еще одни обвинения ему предъявлены. Я надеюсь, что в этом месяце мы все-таки увидим показания Хантера Байдена в Конгрессе, Палате представителей. Я думаю, про это его тоже там будут спрашивать.
Большое спасибо, Ян. Давайте возвращаться к нашим основным темам, блиц-темам, что обсудим сегодня. Конгресс не договорился о финансовой поддержке Украины. Следующая тема. Республиканцы провели финальные дебаты праймерис. И финальная такая вишенка. Стала публичная переписка фейковых выборщиков по одному из дел Дональда Трампа. А в основное же время мы обсудим три главных итога прошедшего года от каждого из нас и дадим по три прогноза от каждого из нас по поводу американского будущего. Предлагаю начать тогда с Конгресса Украины. В Сенате прошло голосование по выделению финансовой помощи Украине. Законопроект сам не прошел. И при необходимых 60 голосах они разделились примерно 49 против 51. 50 миллиардов из 111 должны были быть выделены на безопасность Украины, 14 должны были быть выделены на Израиль, и они выделены не были, потому что не договорились. Однако после этого Джозеф Байден призвал договориться, он сказал, что готов пойти на уступки по южной границе, готов к переговорам с республиканцами, даже его советник безопасности Джейк Салливан тоже заявил, что если законопроект не будет принят, то возможности обороняться Украины, они будут сильно ограничены. По сути, тем самым сказал, что если не будет денег, то и шансов тогда у них тоже никаких не будет. Вот здесь интересно ваше мнение, коллеги, почему так произошло, что как бы с этим делать и как это оценивать. Ян, давайте, наверное, начнем с вас.
Ну да, ситуация действительно довольно сложная, потому что, как говорит Белый дом, из тех средств, которые ранее Конгресс одобрил, там около миллиарда долларов осталось. Вот, то есть это, ну, там буквально на несколько траншей хватит, возможно, в декабре, в январе, и дальше денег больше, собственно, уже не будет. Понятно, что тут, в принципе, обе стороны несут ответственность. С одной стороны, Байден вот придумал эту идею, чтобы упаковать все расходы в один законопроект, и туда же еще расходы на границу. И это отчасти сыграло такую злую шутку, потому что с его подачи республиканцы тоже стали говорить о том, что ну вот пока никакой миграционной реформы не будет, то и Украине тоже никаких денег мы не выделим. А миграция – это такой, по сути, один из самых токсичных вопросов американской политики, потому что уже, наверное, последние лет 20 миграционную реформу не могут принять, хотя было много дискуссий, было много попыток, но вот, собственно, никак. И сейчас, по-моему, республиканец из Оклахомы Лэнгфорд, он ведет вот эти переговоры о том, чтобы согласовать как-то хотя бы на 60-70 голосов как-то вот этот пакет, чтобы все вроде как на него согласились, и Белый дом здесь более готов идти на уступки, на самом деле, чем демократы в Конгрессе. Но даже если этот компромисс какой-то будет достигнут, и Сенат его примет, то здесь как бы вторая проблема, как его провести через Палату представителей, где законодательная повестка определяется республиканцами, и где республиканцы могут сказать, нет, нам этого недостаточно, мы за это голосовать не будем. Но 12 декабря, то есть завтра уже президент Украины Зеленский должен, собственно, встретиться с Байденом. Также запланирована встреча с членами Конгресса. Я сейчас не думаю, что это какое-то решающее значение будет иметь, но надеюсь, что переговоры как-то подвинутся. И, ну, во всяком случае, все говорят о том, что хотелось бы вот до Рождества, до католического, все-таки законопроект этот принять.
Большое спасибо, Ян. Тут я еще посмотрел соцопросы на эту тему. Вот Wall Street Journal пишет, что тема Украины в контексте именно выборов 2024 года упала до 0% среди опрошенных респондентов. На первом месте стоит экономика 21%, на втором граница, ну, безопасность южной границы 13%, и на третьем 7% аборт, и еще там несколько тем на 7, 5, 2 и 1%. Посмотрел другой опрос, Fox News, там, конечно, противоположные цифры, там от ноября опрос, а вот Wall Street Journal от декабря был. И вот ноябрьский это Fox News показывает, что 67% опрошенных волнует украинский конфликт. И, например, для сравнения, в марте прошлого года он составлял 82%. Ну, то есть падение есть, я бы не сказал, это сильно, но оно присутствует. При этом при разделении, вот как американцы с точки зрения опросов Fox News, ну, там, надо сказать, компания-подрядчик, это не прям сам Fox News проводит их. 21% избирателей считают, что надо больше помогать, то есть финансово. 35% считают, что надо меньше помогать. И 41% считают, что нынешний уровень, он достаточный. Игорь, подскажите, пожалуйста, что вот как вы оцениваете вообще американское общественное мнение по этому вопросу и по шансам? То есть тоже, как вам кажется, будет ли в легислатуре проведенного законопроекта о финансовой помощи или нет?
Да, Павел, спасибо. В целом, ну, в целом, конечно, американское общество устало, да, потому что война уж скоро будет, как 2 года идет, и идет постоянная помощь. Я считаю, там, мое личное это мнение, что помогать нужно даже еще больше, чем Америка помогает сейчас, да, но как бы не один я решает этот вопрос, скажем так, я его вообще даже и не решаю, собственно говоря. Вот, значит, то есть какая-то усталость есть, но я продолжаю придерживаться того, чего говорил, что все равно Украину поддерживает демократическая партия плюс часть республиканцев, поэтому я продолжаю оставаться оптимистом, хотя, конечно, задержка, которая происходит, она как бы мой оптимизм уменьшает и уменьшает. На позапрошлой, получается, неделе Чак Шумер, лидер демократического большинства в Сенате, он сказал о том, что ну вот там на неделе с 4 декабря мы решим вопрос по принятию в Сенате поддержки законопроекта о поддержке Украины. И я так вот вроде как бы расслабился, что, ну, наверное, там уже все нормально, но потом, вот, как вы, Павел, рассказали, все это сорвалось, и как дальше будет, непонятно, потому что, ну, действительно, республиканцы используют, у них есть хороший рычаг для давления на демократов, демократы это понимают, и вот обращение Байдена, которое было там к нации, так сказать, где он сказал, что надо договариваться и вообще нужно принимать новое законодательство о миграции, с чем я вообще абсолютно согласен, да, показывает то, что действительно Белый дом готов договариваться. Будут ли успешны эти договоренности, не знаю, увидим в ближайшее время, посмотрим. Все, во всяком случае, на словах хотят закончить до рождественских каникул. Вот завтра, как сказал Ян, будет Зеленский в Вашингтоне, посмотрим, поможет ли это сдвинуть тоже с мертвой точки. Но, опять же, больше перспектив в Сенате, с Палатой представителей непонятно. Да? Ну, как бы, опять же, будем наблюдать и рассказывать, как идет процесс.
Да, Игорь, большое спасибо. У нас следующая тема – это прошедшие республиканские дебаты. Они установили один, наверное, главный антирекорд. Это по количеству людей, которые их смотрели одновременно. Это, там, по-моему, 4 миллиона всего. И это, наверное, по-моему, наименьшее количество людей, которые вообще смотрели американские дебаты. Здесь надо заметить, что Дональда Трампа в четвертый раз не было. Поэтому эти дебаты финальные. Для многих кандидатов это был последний шанс не то, чтобы заявить о себе, но сохранить свои возможности по тому, чтобы участвовать в избирательной кампании. И в целом это выглядело так, что несмотря на то, что самого Дональда Трампа обсуждали достаточно мало, там буквально 2-3 вопроса по его кандидатуре было, но в любом случае выглядит так, что кандидаты сейчас надеются как можно дольше оставаться в гонке, а я напомню, что 4 кандидата сейчас осталось, кто вот именно в дебатах участвует, потому что есть кандидаты, которые будут вписаны в бюллетень, но при этом до дебатов они уже не дошли, например, Даг Бургум во Флориде, за него можно будет проголосовать в качестве кандидата в президент от республиканской партии, на праймерис как минимум. И осталось 4 кандидата, это Крис Кристи, Ники Хейли, это Рон ДеСантис и Вивек Рамасвами. У Криса Кристи рейтинг примерно 2%, у Вивека 4%, у Ники Хейли и ДеСантиса по 15-17%. Разные опросы меняют их местами и ставят кого-то на второе место, кого-то на первое место. В этом плане дебаты прошли, я бы сказал, достаточно скучно, было минимум оскорблений, в отличие от предыдущих дебатов, где Ники Хейли и Вивек Рамасвами сцепились друг с другом, или вторых дебатов, где на Вивека Рамасвами просто все кричали, абсолютно ведущие и его спарринг-партнеры по сцене, можно сказать. Это выглядело достаточно комично. В этот раз обсуждали тему больше про международные отношения, то есть не столько про экономику, не столько про внутреннюю политику, сколько вот именно про то, как и куда дальше двигаться Соединенным Штатам Америки с их партнерами или с их противниками на международной арене. В плане, наверное, выступления, мне кажется, интересно обсудить, кто все-таки победил, кто все-таки проиграл. И здесь мне кажется, что победил, скорее всего, либо Рон ДеСантис, либо Ники Хейли. Вот. Ян, подскажите, пожалуйста, как вы на это смотрите, кто, возможно, победил?
Ну, по личным моим впечатлениям, Хейли скорее победила, потому что было видно, что ее воспринимают как лидера, то не праймерис, как бы, а вот из тех, кто участвовал в дебатах, потому что на нее больше всего было таких нападок, больше всего критики, было видно, что вот цель такая именно ее больше всего подкосить. ДеСантис немного отстает, ну а Кристи и Вивек, ну, сейчас выглядят просто уже как такие спойлеры. То есть если Кристи, он такой антитрампистский спойлер без шансов, который говорит, ну что вы все про Трампа-то ничего не скажете, ну как вы хотите его победить, если никто из вас про него ничего не говорит. А второй, наоборот, такой скорее мега-трампистский, но уже тоже скорее без шансов. Но при этом понятно, что сами дебаты, да, себя исчерпали, как вы правильно сказали, что 4 миллиона их посмотрели. Понятно, что учитывается в основном телевизионная аудитория, может, кто-то в интернете посмотрел цифры чуть повыше, но, тем не менее, если сравнивать с первыми дебатами, то там было почти 13 миллионов. То есть людям эта тема уже, ну, не очень интересна. Возможно, будут еще одни дебаты уже непосредственно в январе, вот перед кокусом в Айове, но Республиканский национальный комитет сказал, что мы дебаты больше не проводим в этом, если хотите, можете какие-то дебаты устроить. Вот. Но пока если с Трампом ничего не случится, вот чего-то такого драматичного, принципиального, то и вот в гонке праймерис тоже ничего не меняется, Трамп пока уверенно лидирует. Посмотрим, как будет в Айове, в Нью-Хэмпшире, потому что там все-таки Трамп не настолько сильно лидирует, как в общенациональных опросах. Если в общенациональных он где-то лидирует там 60-65%, то вот именно по этим двум штатам у него обычно, он тоже идет на первом месте, но где-то в районе 40-45%, то есть там все-таки могут немножко выстрелить остальные кандидаты. Ну, а праймерис так устроено, что кто выигрывает, собственно, в первых штатах, сразу к ним больше всего внимания, на них начинают обращать свои взгляды и избиратели, и медиа, и как-то такой подъем, они иногда, бывает, идут по нарастающей. Иногда не идут, а обваливаются, то есть такое тоже бывает. Ну, поглядим, как будет в январе.
Спасибо, Ян. Да, я напомню, что, по-моему, Берни Сандерс, один из первых ранних штатов, в 2020 году выиграл. Как раз многие начали пророчить ему возможную победу, а Байден как раз пришел то ли на третьем, то ли на четвертом месте, он даже, по-моему, вторым не был. И в следующем штате была примерно та же самая картинка, и потом уже поговаривают, что вот Байден лично договаривался с Сандерсом о том, чтобы он не участвовал дальше в избирательной кампании. Пруфов, как обычно, нет, но вот как минимум в новостях это было. Еще интересно, что Вивек Рамасвами, он пытается стать таким Трампом 2.0, когда есть Трамп 1.0. Вот, тоже немножко странно, вот, но, по-моему, пока не срабатывает. Игорь, подскажите, пожалуйста, вы как вообще следили за вот этими республиканскими четвертыми дебатами? Может, отдельные отрывки видели, что-то произвело впечатление, чтобы что-то, наоборот, порадовало, что-то не порадовало?
Да, я больше как бы смотрел просто какие-то отрывки, то, что в интернете видел. В интернете была хорошая шутка, что победителем последних дебатов стали телезрители, которые их не смотрели. Вот, поэтому я вот такой победитель дебатов, который их особо не смотрел, вот, но в целом, как бы мне вот из тех кусочков, которые я видел, понравилось такое поведение Криса Кристи, опять же, понятно уже стало, что Крис Кристи, он, и не, судя по всему, и не рассчитывает выиграть, а его задача это, как это, принести немного здравого смысла и бороться с Трампом, да, и вот он очень так жестко наехал на Рамасвами по поводу атак Рамасвами на Ники Хейли. Вот. А еще, вот, кстати, про Ники Хейли, она, ну, мне кажется, что вот она становится интереснее как кандидат с каждыми дебатами, и политика, например, они давали такую статистику, что если бы Ники Хейли прошла бы праймерис и стала бы кандидатом от республиканской партии, то она обходит Байдена на 4%. В то время как Трамп обходит Байдена только на 2%, а ДеСантис на 1%. То есть, если так вот посмотреть, да, если бы не было праймерис, и вот Ники Хейли бы пошла бы, да, то за нее очень многие бы, ну, не то чтобы очень многие, но много-много дополнительных людей голосовали, которые будет непонятно, как голосовать, если в итоге окажется только Трамп и Байден. Вот, ну, посмотрим, как будет развиваться.
Большое спасибо, Игорь. Да, я, кстати, тоже смотрел этот материал от «Политика». Интересно, что они проанализировали, по сути, все опросы, которые выходили, и сравнили конкретно, кто и как, за кого бы голосовал, если бы Байден был против Хейли. Она по всем выигрывает. Причем некоторых она там чуть ли не по 7% берет и обходит его. И что самое интересное, что те, кому не нравится Байден внутри демократического стана, они готовы проголосовать за Хейли, но не за ДеСантиса и не за Дональда Трампа. Поэтому здесь, конечно, интересная перспектива, получится или нет, но как минимум, по-моему, крупнейший консервативный фонд Коха, он поддержал как раз-таки Ники Хейли. Да, Игорь, пожалуйста.
Да, просто еще добавлю, что на самом последние выборы, которые были в США, да, президентские, и последние, предпоследние, это на самом деле битва антирейтингов, да. Сначала Трамп со своим антирейтингом бился с антирейтингом Хиллари Клинтон, а потом, значит, получается, Трамп со своим антирейтингом бился с Байденом, и сейчас, если они будут, выйдут, так сказать, в финал, ну, будет ровно то же самое, будет битва антирейтингов. У Хейли нет антирейтингов, да, и поэтому... она, наоборот, для большинства даже такой, как это, темная лошадка, и она сама об этом говорит, что, типа, ребята, я когда начинал участвовать там в гонке, например, за место губернатора в Южной Каролине, то меня называли Ники Ху, Ники кто, вот, и, типа, поэтому у меня большое преимущество, и в данном случае, в этом контексте, у нее действительно преимущество, у нее нет антирейтинга.
Да, я, пожалуйста, вы хотели добавить?
Да, это при том, что вот почему ДеСантис нет, потому что вот как только в начале там прошлого года ДеСантис обходил Трампа, к нему было сразу много внимания медиа, демократы стали сразу идти в атаку, и как бы много критики, много грязи как бы вылили на ДеСантиса, и мы увидели, что у него антирейтинги очень сильно выросли, то есть постоянно вот шла вот эта идея, что там он так неплохо делает во Флориде, здесь не так, то не то. А Хейли уже как бы никакой позиции политической не занимает, то есть как бы ее уже критиковать сложнее, избиратели ее знают меньше, плюс женский образ, он более кажется избирателем таким умеренным, ну и в ряде позиций Хейли действительно более умеренная, например, по абортам. Ну и плюс стилистика, то есть более мягкая, чем и Трамп, и ДеСантис, поэтому, да, неудивительно, что даже многим избирателям демократов она может казаться вот... более предпочтительный, но, опять же, по мере того, как идет избирательная кампания, очень сильно много чего может меняться, то есть избиратели узнают больше про политиков, конкуренты начинают критиковать, и там уже антирейтинг тоже прибавляется, вот. Но пока, да, у Хейли, она сама говорила на дебатах, что у нее вот основной такой аргумент, я могу победить просто, в отличие как бы от всех остальных кандидатов, именно у меня больше всего шансов выиграть Байден.
Да, кстати, интересно, что один из консервативных фондов, крупнейших, по-моему, Коха, как раз поддержал ее. Вот, поэтому посмотрим, как это все дальше будет идти. А мы подходим к следующей теме, а именно к теме по фейковым выборщикам. В Висконсине завершилось судебное разбирательство по делу о фейковых выборщиках. И 10 человек, которые были подозреваемы, они отозвали свои сертификаты, которые пытались заменить в 2020 году на поддержку победившего Дональда Трампа, по их мнению. Хотя по факту тогда победил Джозеф Байден. При этом они подписали соглашение, что они не будут выборщиками в 2024 году и на всех последующих выборах, где участвует Дональд Трамп. То есть тут интересно, что, возможно, у Дональда Трампа будет еще очередная избирательная кампания. При этом надо заметить, что еще в Неваде схожий процесс завершился, но завершился иначе, там, по-моему, 6 человек обвинили. И то же самое сейчас идут еще разбирательства в штате Джорджия и Мичигане. То есть можно сказать, что во всех спорных штатах, где Байден победил в 2020 году, сейчас либо прошли, либо проходят разбирательства по этой теме. Но самое интересное, что вот показал вот этот публичный процесс, это переписка, которая велась среди вот этих 10 выборщиков. Ой, извините, у меня тут котик просто мяукает. Не знаю, слышно или нет. Вот. И что самое интересное, это вот эта переписка, потому что по переписке мы видим, во-первых, что штаб Трампа, он участвовал в общении с этими выборщиками, и он буквально их, ну, не финансировал, но консультировал и пытался объяснить, какой каждый следующий шаг они должны предпринимать. Более того, что меня удивило, это когда, вот знаете, как, наверное, история, которая на HBO или на Netflix показывают какое-то там великое преступление, которое делают люди, которые не готовы к этому великому преступлению. Вот, начиная от плана и того, как они в конце, у них что-то вроде получается, они такие, ну как нам у нас это удалось, как это получилось, как мы дошли до этого. И вот если прочитать весь этот файл, он примерно там, по-моему, под 100 страниц, то мы видим, что вот буквально такая целый сюжет, такой история о том, как люди пытались, ну, перевернуть историю с выборов, но при этом в своей собственной внутренней переписке говорили: Тим, слушай, а мы делаем что-то не то, а ты же понимаешь, что мы переходим там красные линии. Ты же понимаешь, что адвокат Трампа, он условно там глупый, но они так, это их характеристика, не моя, я просто цитирую. Ты же понимаешь, что они нас там подставляют. И очень интересно, как они вперемешку, вот как в каком-нибудь сериале там «Фарго» или «Озарк», они вперемешку празднуют Рождество и убирают подарки там своим любимым. А второе, следующее сообщение, они поздравляют друг друга с Рождеством, говорят, вот надо закрыть это дело, надо закрыть этот кейс, надо сделать. Но адвокаты Трампа что-то там мутят, что-то там хитрят. А смысл был в том, что 10 человек собрались, причем, что самое интересное, один из них, он председатель местной республиканской ячейки. И они как раз что попытались сделать? Они попытались заменить сертификаты, которые подтверждали бы, что Трамп или Байден выиграл, потому что они считали, что они имеют право это сделать. И что самое интересное, как мне показалось, это участие Синди Пауэлл, которая буквально это все курировала со стороны именно Трампа, потому что она выступала не только там его адвокатом, юристом, но она еще и консультантом выступала. И при этом они ссылались на другие штаты, они еще ссылались на штат Техас и говорили: смотри, там происходит примерно то же самое, давайте попробуем сделать, как это они, сделать, как они попробовали сделать. Поэтому, коллеги, интересно ваше мнение. Для меня вот эта переписка, мне кажется, такой must-read, который надо прочитать всем, кто вот сомневается в кейсе честности выборов 2020 года. Игорь, подскажите, пожалуйста, как...
Да, Павел, спасибо. Но я обычно тем, кто сомневается, рекомендую почитать, я даже в канале выкладывал допрос, там, который шел 6 часов адвокатов компании Трампа в Федеральном суде в Мичигане. И там как бы из этого допроса, это уже допрос, когда их привлекали к ответственности, накладывали на них санкции за то, что они подали необоснованный иск. Из этого допроса становится понятно, что они, ну, не было никаких оснований. То есть здесь ровно то же самое. Я согласен, что если кто-то сомневается до сих пор, пожалуйста, посмотрите и увидите. Я же удивляюсь, как бы, как люди вообще на это согласились. Ну, вроде как добропорядочные американцы, зная о том, что, ну, все-таки закон работает в Америке, и тем не менее они уступили какому-то давлению и решили все-таки пойти на такое нарушение закона. Ну вот, собственно говоря, сейчас они потихонечку получают, да, потому что в разных штатах сейчас возникает один за другим уголовные дела. Последнее вот было в Неваде, да, вот то, что вы, Павел, рассказывали, это получается там гражданское дело, а вот в Неваде было уголовное дело. Среди фигурантов, кстати, тоже есть руководитель местной республиканской партии. Ну, посмотрим, как дела будут развиваться.
Да, Игорь, спасибо. Яна, как вы оцениваете вообще этот кейс, и повлияет ли он вообще в целом, наверное, на избирательную кампанию 2024 года, или останется забыт?
Это как в меме Ганса «Мы что, злодеи?». То есть я тоже советую очень сильно почитать эту переписку, потому что там достаточно простая переписка, такими ничего сложного, просто на телефонах люди вот пишут, как бы, надо вот так сделать, а мы с тем связались, а как вот это делать? Ну, то есть, да, люди вот меня часто спрашивают, типа, ну, вот какой-то государственный переворот, я обычно говорю, что ну, это вот как бы переворот дураков, то есть людей, которые либо не были готовы, либо не понимали, что они делают до конца, но как бы вот у них была цель, и было очень много препятствий, они не очень понимали, как эти препятствия обходить, и вот оказались в такой довольно прискорбной, на самом деле, ситуации. И я советую именно прочитать вот именно тем, кто в России, потому что все-таки менять общественное мнение в Америке не наша задача совсем, вот, а в России как бы все-таки вам за Трампа не голосовать, но вот если интересно, можете с этим ознакомиться. Насчет выборов 2024 года, я не думаю, что это будет какая-то прям важная история, потому что республиканцы все-таки в основной своей массе убеждены, что вот с выбором что-то не так было, и что люди эти, если и действовали как бы не очень законно, то действовали они из там благих побуждений, то есть они действительно были убеждены, что ну вот как бы тут поступили не очень хорошо, ну вот можно простить, а там, если что, Трамп вернется в Белый дом, этих людей помилуют, и все будет хорошо. Но проблема в том, что, конечно, это не федеральное обвинение, обвинение в Штатах, помиловать он их не сможет. Вот. Но вера пусть в людях живет.
Да, Ян, спасибо. Я здесь добавлю от себя, что удивляет, как в переписке они тоже писали, что и вообще в целом это среди республиканцев заметно. Вот сейчас мы Трампа поддержим, неважно, что он сделает, и потом он придет, нас простит, помилует, и все как бы будет шикарно. В этом плане как бы интересно, насколько вот личность и персона в целом играет роль на такое, знаете, не знаю, последовательное последование за кем-либо. Но мы переходим, наверное, к главной части нашей сегодняшней дискуссии. Я предлагаю рассказать про три главных итога и потом три главных прогноза от каждого из нас. Начнем, естественно, с итогов. Игорь, подскажите, пожалуйста, вот какой для вас, наверное, три главных итога вот прошедшего 2023 года?
Да, Павел, спасибо. Ну, смотрите, то есть для меня первый, самый важный, это, как бы, наверное, обыск у Трампа и обвинение в пользу Трампа, да, потому что до этого исторические события, до этого не было никогда ни обыска у бывшего президента, ни сначала предъявили обвинение в штате, потом федеральное обвинение, сейчас в итоге два обвинения бывшему президенту в штатах и два федеральных обвинения. Вот. При этом я повторюсь, что вопрос не в снятии с выборов. Если кто-то думает, что обвинения предъявляют для того, чтобы снять с выборов, это не так, потому что в Америке даже если тебя осудили, ты все равно можешь дальше избираться президентом, вообще нет никакой проблемы. Там есть маленький момент, связанный с делом во Флориде по документам, потому что там по санкции, в принципе, возможно запрет занимать какую-то должность, но до этого еще дожить нужно. Вот, это, пожалуй, первое. Да, второе для меня, второй итог, это конец позитивной дискриминации. То есть напомню, что в Америке была позитивная дискриминация, которая позволяла меньшинствам, в частности, большей частью чернокожим, вот то, что они принадлежат к негроидной расе, относить к каким-то обстоятельствам, которые позволяли им иметь больше шансов поступить в университет. Ну вот, эта практика длилась больше 20 лет, там даже, по-моему, под 30 лет, но Верховный суд США признал эту практику неконституционной, поэтому все, она, собственно говоря, закончилась. Ну и последний большой итог для меня, это, конечно, дело штурму Капитолия. Сейчас свежая статистика, это больше 1200 человек уже получили обвинения, там сотни признаний вины, сотни процессов прошли, где без признания вины, где вину признавали уже или суд, или присяжные, оправдания единичные. Самое главное достижение из этого Минюста, это то, что Минюсту удалось добиться признания виновными некоторых членов группировок крайне правых «Хранители клятвы» и «Proud Boys», и их признали виновными в заговоре с целью мятежа. Это крайне редкая статья. Последний раз Минюсту удавалось это сделать в 1995 году. В 2010 еще было одно дело, которое закончилось тем, что суд прекратил просто производство по делу. Ну вот три главные итога для меня, так сказать, с юридической части.
Да, Игорь, большое спасибо. Я от себя добавлю, что тоже, скажем так, зацепила меня тема отмены такой дискриминации, как бы обратной, можно называть ее как угодно, по поводу, ну, можно сказать, по отношению к белым студентам, которых, скажем так, ну, и квотирование вообще, идея квотирования тоже подставлена была под вопрос. Я помню, что мы на одном из выпусков, по-моему, Янка раз поднимал эту тему, а что касается, например, людей, по-моему, сейчас в суде тоже рассматривается это дело, как минимум иск был подан, которые вот являются наследниками своих родителей, которые учились в Лиге Плюща. И, насколько я помню, они имеют преференции по отношению к тем, кто, например, у кого родители не учились в Лиге Плюща. И здесь вот тоже интересно, как вообще это дальше все развернется. Давайте, наверное, тогда я свои следующие три итога расскажу. У меня первый итог, который, ну, я для себя вывел с такой сугубо электоральной точки зрения, это непотопляемость Дональда Трампа. То есть, что бы он ни сказал, что бы он ни сделал, как бы он ни призывал в Индийском океане сапоги русские мочить, как один известный политик, но не покинувший нас, я вижу здесь, что бы он ни сделал, вообще не важно. И первое, что меня здесь как будто как технолога интересует, это его ядерный электорат, то есть буквально его вот мага-сторонники, то есть трамписты, что они уже работают сугубо со своим лидером, для них он, конечно же, представляет для себя это номер один, это 100% человек, который должен всегда побеждать. Второе, это то, что за неимением сильного выбора, ну, то есть как бы есть Десантис, есть Хейли, объективно, остальные кандидаты уже не проходят по рейтингу, они, скорее всего, ну, ничего не получают по своим процентам. И здесь интересно то, как вот Трамп на этом фоне выиграет, при этом рушит вообще партийную традицию с праймерис. Это вот, наверное, такая первая традиция, первый такой вывод. И что самое главное, что он рушит саму историю дебатов, не участвуя в них. Но лично меня вот эта история больше всего зацепила, и мне кажется, что этот институт, он будет как-то пересмотрен как минимум на следующем президентском электоральном цикле, возможно, республиканский комитет, ну, как бы руководство партии предпринят какие-нибудь санкции или шаги для того, чтобы это решить. Второе вывод и второй такой итог открытия – это Вивек Рамасвами и в целом, наверное, отход от woke-повестки. Немножко не связанные вещи, но он начал свою политическую карьеру как раз на теме критики woke-культуры. Мне кажется, что в ближайшие 5-10 лет вот такие лидеры, как Вивек Рамасвами, и не только он, они, скорее всего, будут больше иметь популярность среди среднестатического избирателя, потому что среднестатический избиратель, он устал уже от повесток и культурных войн, и идеологических войн. Более того, мы видим недавние слушания, которые прошли в Конгрессе, где, по-моему, университет Гарварда, MIT и университет Пенсильвании спросили их руководителя о том, ну, а можно ли, согласно вашему кодексу, говорить, ну, и призывать там к геноциду евреев? И они сказали, как бы, что ну, мы не знаем, мы не можем однозначно дать на это ответ. Хотя у них в кодексе прописано, что любая дискриминация любой этничности запрещена. То есть с точки зрения свободы слова вы можете говорить что угодно, это хейт-спич, но с точки зрения внутреннего кодекса университета не могут. И они не смогли ответить на этот вопрос, и это вызвало большую волну. Более того, по-моему, то ли ректор, то ли проректор Пенсильванского университета уже ушла в отставку вместе с руководителем там, по культурной повестке и почему-то еще. И мне здесь кажется, еще как человеку, у которого вот, собственно, в Пенсильванском университете много коллег, которые работают и преподают, мне кажется, что началось такое движение даже внутри университетов, потому что университетская профессура, она более левая по своим политическим взглядам. Мне кажется, немножко такое движение пойдет в сторону, и причем, как бы, скажем так, катализатором этого всего стал Израиль. Как, ну, неудивительно. То есть, вот, израильская арабская война. И третий, наверное, такой вывод, итог, это что, ну, мы увидели худшую кампанию из фаворитов аутсайдера, это Рон Де Сантис. Что меня больше всего смутило, это то, что человек, который набирал по 22-25%, в некоторых штатах набирает по 5-7%, как буквально аутсайдер. Более того, я посмотрел интервью недавно Питерсона, и он там буквально заявил, ну, как бы я у себя в штате что делаю, когда у меня выборы губернатора? Я, значит, не хожу в СМИ, особенно, которые меня критикуют, я хожу по дворам, я по квартирку хожу, общаюсь с людьми, жму всем руку. Но в СМИ не хожу, потому что у них аудитория не та, и вот так я выиграю все выборы. Это классно. В рамках штата это можно делать, в рамках района своего можно делать. Но когда у вас страна, как бы 50 штатов, там, территория, то это невозможно сделать. И он сам лично сказал, что, ну, вот, как бы, отвечая на вопрос, а чего вам удалось добиться вашей кампании, каких значительных результатов, он ответил, ну, вот, как бы, главный вывод, что я понял, что мы сделали ошибку и неправильно выстроили стратегию, а сейчас я вот даже на CNN готов ходить и куда-то еще. Ну, потрясающе, как бы, год прошел. То есть, что здесь можно сказать? В этом плане, конечно, большое разочарование. Ян, скажите, пожалуйста, какие у вас вот три главных итога, три таких главных вывода по прошедшему году?
Ну, для Де Сантиса хороший урок перед 2028 годом. То есть, он молодой, еще можно отказаться от образа крепкого хозяйственника в пользу какого-то другого образа. Почему нет? Для меня первый итог, наверное, главный, это вот ноябрьские выборы, которые в этом ноябре прошли, местные выборы, мы про них как-то рассказывали в одном из выпусков, потому что обычно на выборах, которые проводятся в нечетные годы, либо на промежуточных выборах, партия, которая контролирует Вашингтон, она обычно теряет поддержку, теряет места, теряет посты, но в этот раз демократы показали довольно неплохие результаты, удержали несколько губернаторских постов, сохранили большинство в легислатурах, то есть немножко выбивается этот результат, и на других довыборах, которые в течение года были, они тоже показали довольно неплохие результаты относительно ожиданий. И пока не очень понятно, почему. Есть одна версия, что это связано все-таки с вопросом абортов, что вот избиратели, которых вопрос этот очень сильно волнует, они активно ходят на выборы, голосуют за демократов, и демократы, собственно, этим пользуются, они свои агитации очень часто используют. С другой стороны, тоже такой заметный тренд, то, что, казалось бы, у Байдена очень низкий рейтинг, он один из самых непопулярных президентов, но вот почему-то к демократам не липнет его репутация, на дно их не тянет, все равно показывают неплохие результаты. Говорит ли нам это что-то о том, какие результаты будут в 2024 году? Я не думаю, потому что некоторые выборы были довольно специфичны, и я бы не стал вот так вот распространяться. Но будем наблюдать, и я думаю, может, мы еще об этом поговорим. Второй итог для меня – это война Израиля и Хамаса, потому что она обнажила очень многие важные вещи в американской политике, как мне кажется, потому что сперва вроде как США поддержали своего союзника, после выборов спикера первый шаг был – это резолюция в поддержку Израиля. Ну вот потом что-то начало меняться очень сильно, потому что законопроект Байдена, вот, о котором мы говорили, о военной поддержке там, Израиля, Украины, Тайваня, он не прошел через Конгресс. Республиканцы приняли там свой пакет военных расходов для Израиля, но за него демократы не стали голосовать, потому что там из-за каких-то мелких вещей. И этот вопрос завис. При этом после того, как Израиль начал в Газе свою военную операцию, поддержка тоже среди электората даже начала снижаться. Левые демократы критиковали за то, что Израиль совершает военные преступления, администрация Байдена якобы ничего не делает, никак не пытается повлиять на руководство. Ну и, конечно, мы видели очень много акций протеста по всей стране в течение этих месяцев, причем как произраильских, так и пропалестинских. Но если посчитать, пропалестинских все-таки было больше. И мы видели тоже в университетах волну протестов, тоже в основном пропалестинских. И почему это важно для Америки? Ну, потому что администрация Байдена рискует оттолкнуть от себя как влиятельные консервативные еврейские организации вроде AIPAC, так и американцев арабского происхождения, а голоса этих избирателей могут стоить Байдена победы в ряде штатов. В том же Мичигане, где они составляют, по-моему, в районе там, 2-3%, но этих 2-3% может хватить, если они придут на выборы, или даже если они проголосуют за Трампа, чтобы Байден проиграл. Ну и третий итог для меня – это то, что 2023 год стал таким годом забастовок. Прошло почти 400 забастовок, в которых участвовало более 500 000 человек. И для сравнения, по охвату в 2021 году было в 8 раз меньше, а в прошлом году было в 4 раза меньше. И мы говорили тоже о некоторых из этих забастовок, трефектах, например, о забастовках в Голливуде, актеров-сценаристов, о забастовке работников автопрома. При этом многие добились уступок больших и без забастовок, как там водители почтовой службы, работники авиакомпаний. И хороший вопрос, почему сейчас началось? Я думаю, это связано отчасти с макроэкономикой, потому что количество новых рабочих мест растет, безработица науковый рекорд на низком уровне, и работники чувствуют, что имеют такой рычаг влияния на своих работодателей, добиваясь повышения зарплат. Пока сложно сказать, как долго продлится такая ситуация в экономике и ждет ли нас какое-то усиление американского профсоюзного движения, потому что последние лет 40 мы видели его очень сильный упадок, особенно в частном секторе. Ну вот посмотрим, что будет в следующем году.
Да, Ян, большое спасибо. Я предлагаю тогда перейти к прогнозам. Я начну с себя. Наверное, мой такой ключевой прогноз пока вот на сегодняшнюю ситуацию, на 11 декабря 2023 года. Мне кажется, что вероятнее всего победит Дональд Трамп. И как раз вот один из факторов, который обозначил Ян, это падающий рост среди израильского, при этом среди мусульманского населения США, причем среди граждан, которые имеют право голосовать. Тот же штат Мичиган, надо сказать в целом, что сейчас была статья, по-моему, на Нью-Йорк Таймс, где в 6 спорных штатах Соединенных Штатов Америки мусульмане объединяются против того, чтобы не поддерживать Джозефа Байдена. Но на вопрос журналиста они ответили, что и Трампа не собираются поддерживать. Поэтому я предположил, что Кеннеди. Ну, то есть, а кого еще? Ну, не Оливер Чейз из Либертарианской партии. Они не могут видео записать со звуком нормальным на своих дебатах. Поэтому это вряд ли. Там 46 просмотров, я был 46-м. Поэтому мне кажется, что такой расклад. Еще аргументы в пользу этого, это то, что никто из его оппонентов не подбирается даже с разницей 10%. Но это может поменяться. Также, если обсуждать разницу в процентах, в прогнозах, если он получит уголовное преследование, да, он теряет 10-12%, но у него сейчас антирейтинг по всем опросам меньше или ниже, чем у Джозефа Байдена. То есть Трамп выигрывает сейчас 5-6 спорных штатов, в основном по большинству штатов тоже выигрывает, и более того, что в его красных штатах он, наверное, наиболее крепко сидит, чем он сидел в том же самом 2020 году, потому что всегда легче критиковать, будучи там аутсайдером со стороны, чем человеком, который является инкумбентом и сейчас сидит в должности. Поэтому мне кажется, что, вполне вероятно. Опять же, я свой прогноз такой финальный. Я думаю, что коллеги тоже дадим ближе, когда там уже определятся финальные кандидаты, потому что американская политика, все может поменяться, и вдруг у нас будет Кеннеди против Байдена. Я бы посмотрел на это с радостью, в общем, было бы шикарно. Ну вот, второй мой прогноз это то, что Ники Хейли все-таки может вырваться на второе место против Трампа, и тогда это будет, наверное, очень интересная такая республиканская гонка, потому что в отличие от Десантиса, она сильно отличается от Трампа. Она и позволяет себе больше критики, но при этом сдержанной критики. критики, и при этом женский электорат, и при этом она вообще нас меньшинство представляет, потому что она же сикх, по-моему, насколько я помню, у нее предки из Индии, как у того же самого Рамасвами, и полное имя у нее там в разы сложнее, чем Ники Хейли. Единственное, что только она крещенная, она приняла христианство и как бы отказалась от своего, ну, предыдущего вероисповедника, молодой была, то есть перешла из конфессии в конфессию. То есть тоже это подкупает и консервативного избирателя вообще в целом, избирателя, и ключевой, наверное, такой вариант, это то, что вот как мы сегодня обсуждали новость, что действительно даже демократы готовы голосовать за Хейли, и, наверное, ключевая тема — это, опять же, аборты. Почему? Потому что у нее, наверное, самая такая наименее консервативная тема, и она не врет избирателю, она говорит прям, мы не сможем в Сенате принять этот законопроект, федеральный бан, федеральный запрет невозможно принять, ну просто невозможно, никогда не примут в рамках Соединенных Штатов. И в этом плане она, конечно, подкупает избиратель. И, наверное, такой еще третий тренд — это что, мне кажется, что после вот таких, опять же, ну, прогноз левых идеологических войн, ну, левых в том плане, что они сейчас доминируют, как мне кажется, культура отмены — это больше левый инструментарий. Мы видим, что и кампания с БАТ успешно прошла со стороны правых, и мне кажется, что в целом американское общество опять немножко уйдет такую в правую сторону по большинству штатов, потому что мне кажется, что Соединенные Штаты Америки — это такой, знаете, маятник, он из одной стороны в сторону. Сначала мы прям лево-лево, потом право-право, потом обратно. Мне кажется, сейчас немножко подотпустит, возможно, будет нормализация, потом снова тренд будет уходить куда-то вправо. И связано это прежде всего с экономикой. Но здесь добавлю, что нынешняя республиканская партия не способна ответить на эти вызовы. У нее нет ответов, у нее нет решения, нет экономической программы, нет экономического предложения. Сейчас она сама занимается идеологическими войнами, в которых успешно проигрывает. Вот. Поэтому мне кажется, что им надо менять свою стратегию и пытаться работать с электоратом, а не работать с тем, чтобы Кевин Маккарти ушел и расстраивался, и писал потом гневные посты в Твиттере о том, как ему грустно. Игорь, давайте, наверное, тогда ваши прогнозы послушаем, а потом к Яну перейдем.
Да, Павел, спасибо. Ну, у меня тут скорее не прогнозы, а скорее зачем я буду внимательно следить в новом году, потому что по юридической части прогнозы там сложно давать, когда дела доходят до Верховного суда, там сложно угадать, даже несмотря на то, что есть консервативные судьи, судьи либеральные и так далее. То есть, ну, во-первых, я буду смотреть, конечно, за делами Трампа, да, и дела Трампа у нас делятся на две части. Первая часть — это попытка применить к Трампу часть третью, 14-й поправки Конституции. Напомню, что эта норма запрещает участие, занятие государственных должностей тем, кто участвовал в мятеже или в восстании. Соответственно, сейчас порядка 30 дел по всем Соединенным Штатам есть по этому вопросу. А самое перспективное — это дело в Колорадо. Если кому-то интересно, в канале я достаточно подробно описывал его. И там уже даже рассмотрели дело по существу. Суд первой инстанции признал, что Трамп действительно участвовал в восстании, но при этом отказался снимать Трампа, потому что сказал, что на президента эта норма не распространяется. Так вот, в этом деле уже даже прошло заседание Верховного суда штата, решение пока еще не принято, то есть это дело такое, готовое к тому, чтобы пойти в Верховный суд федеральный. Верховный суд США. И вот за ним буду очень внимательно следить, потому что именно вот эта категория дел — это то, что может остановить Трампа. Не уголовные дела, а как бы именно вот по части 3-й 14-й поправки. Значит, и уголовные дела, ну, как бы тоже за ними, естественно, следим, но я думаю, что в этом году по Флориде не будет рассмотрено дело до выборов, потому что там процессуальные задержки. В Джорджии я очень сильно сомневаюсь, потому что сейчас там рассматривают Рика Кейс с меньшим количеством участников, и там только года выбирали присяжных, поэтому вряд ли что-то другое будет в деле Трампа, не успеют рассмотреть. Но и остается Нью-Йорк по платежам Стормы Дэниелс, его, скорее всего, успеют рассмотреть. И Вашингтон, там уже начали присяжных отбирать, ну не отбирать, а рассылать присяжным приглашение, то, что вот с 4 марта хотят начать процесс. И поэтому будем смотреть, как это, как будет с точки зрения уголовных дел. Второе для меня, зачем я буду наблюдать, конечно, когда начнутся праймерис и сами выборы, будет огромное количество судов. Мы видели, что там в 2020 году было огромное количество споров по поводу фальсификации или их отсутствия. В мидтерм в 2022 году тоже были эти споры. Ну и я думаю, что в 2024 там Трамп будет участвовать, споры будут 100%. Ну и последнее, зачем буду смотреть, это дела, связанные с абортами и контрацепцией. потому что по контрацепции сейчас до Верховного суда дошло дело, где решается вопрос о запрете препарата для там, химического аборта, плюс по всем штатам идут дела по абортам, которые есть шанс, что дойдут до Верховного суда, и, ну, даже если не до Верховного, до апелляционных судов. Вот. И буду наблюдать также за тем, что происходит вообще с теми делами, которые проистекают из права на частную жизнь, потому что когда аборты, право на аборт отменялись, их отменяли именно потому, что вот они, право на аборт не проистекает из права на частную жизнь, а из этой же логики исходили и дела по контрацепции, и дела по межрасовым бракам и так далее. То есть буду за этим тоже следить и рассказывать.
Да, Игорь, большое спасибо. Ян, скажите, пожалуйста, какие у вас прогнозы на будущее американского общества?
Ну, главная тема 2024 года, конечно, это будут выборы. Выборы президента, выборы Конгресса, выборы отдельные в Штатах, губернаторские в легислатуры. Сейчас, вот если смотреть прямо вот сейчас, 11 декабря, я бы скорее тоже сказал, что победит Трамп. Потому что из тех опросов, которые мы видим, Байден отстает в основной массе, и мы видим рейтинги тоже довольно отрицательные. Касательно остальных палат, может сложиться, мне кажется, интересная ситуация, такая обратная, то, что есть сейчас. Республиканцы получат Белый дом и Сенат, потому что для демократов очень сложная будет избирательная гонка, очень много именно демократов будет переизбираться, и во многих штатах таких консервативных, там, Монтане, в Огайо, им будет очень сложно выиграть. И вполне возможно, что они потеряют Сенат, но при этом есть вероятность, что они выиграют, наоборот, большинство в палате представителей. Я вот все-таки думаю, что тематика абортов, она все-таки позволит демократам протащить свою повестку до большинства, хотя будет очень сильно зависеть от того, как все-таки закончится ситуация с определением границ избирательных округов, потому что вообще, по идее, после 20-го, там, 22-го мы должны были закончить, но сейчас постоянно идут суды со спариванием границ, и во многих штатах еще окончательных границ нет, от этого очень сильно зависит, у кого может быть большинство. Второй такой, ну, прогноз, скорее, наверное, связан с поддержкой Украины Америкой. Я думаю, что в конечном счете пакет помощи Украине все-таки будет одобрен в этом году или в следующем. Вопрос, скорее, здесь в его размерах. Но учитывая общественное настроение, потому что уже около половины американцев считают, что США слишком много помогает Украине, среди республиканцев там, по-моему, в районе 60%. Если Байден не переизберется, а демократы не получат большинство в палате представителей, то вполне возможно, что это будет уже последний пакет военной помощи для Украины. И третий такой, ну, это скорее не прогноз, это то, за чем я вот, буду следить. Я рассказывал о забастовке работников автопрома, и их профсоюз, он сейчас в основном в трех таких крупных компаниях, Ford, General Motors и Stellantis, они запустили кампанию, чтобы создать профсоюзы вообще во всех автопроизводителях, которые есть в США сейчас, их помимо этой тройки еще 13, это там BMW, Mercedes, Volkswagen, Toyota, Tesla в том числе, и вот они хотят, чтобы по сути, весь автопром Америки, он был вот представлен одним большим профсоюзом, при этом он раньше уже пытался это сделать. У остальных компаний в основном предприятия находятся в южных штатах, там в Алабаме, в Миссури, там законодательство не так уж расположено к профсоюзам, и политическая культура тоже немного другая, все-таки более консервативная, более республиканская, тоже для профсоюзов такая не очень дружественная. Но сейчас у профсоюза новое такое руководство, очень боевое, поэтому будет интересно, действительно, смогут ли они добиться успехов, потому что замахнулись они очень сильно. Сейчас у них там около 150 тысяч работников, а вот на остальных производителях трудятся еще 150, то есть они хотят вдвое увеличить свой размах. Будет интересно, получится у них или нет.
Да, Ян, большое спасибо, Игорь, большое спасибо. Будем следить за всеми новостями, за всеми событиями, посмотрим, сбудутся ли наши прогнозы. Я надеюсь, что да. Вот. Но в любом случае, если что, мы шутили и не отвечаем ни за что. Ладно, шучу. В любом случае, посмотрим, как получится. Мне кажется, что грядущая кампания 2024 года, она важнейшая будет не столько для США, сколько вообще глобально для всего мира и, скажем так, мир-системы, как один политолог и политфилософ в свое время писал. Поэтому в этом плане посмотрим, что будет дальше. Мне кажется, что события с каждым годом становятся все интереснее. Кто жаловался на то, что живет скучные времена, ничего не происходит. Вот, пожалуйста, вам. Начиная с ковида, Украины, и теперь вот еще и Латинской Америки, и Соединенными Штатами, и всем-всем-всем. А с вами была программа «Трифекты». С вами был Игорь Слабых, Ян Веселов и Павел Дубравский. Это «Трифекты». Ставьте лайки. Всем пока.
Пока.
Пока-пока.